Радиопрограмма «Открытая книга». Юрий Лущиц, Дмитрий Донской. Страницы исторического романа читает заслуженный артист России, член редакционного совета радиогазеты «Слово» Евгений Александрович Новиков.
Мгла все не отступала. Может быть, сама мать сыра земля щадила своих сыновей. Еще на лишний час-другой хотела их закрыть, занавесить. Но лучше бы уж скорее разомкнулась эта последняя завеса, потому что слишком долго ждали, и более было не в мочь. Невнятно заголубело в воздушных окнах, и тут лишь объяснилась причина упорства, с которым туман так долго держался на поверхности. Просто-напросто он покрывал ее слоем небывалой, больше, пожалуй, чем в полсотни сажений толщины. Мгла расточилась как-то в раз неведомо куда. Лазорево-золотое утро на исходе своем сияло в полной красе. Свежий радостный ветерок хлопотал в расчехленных стягах. Еще под прикрытием тумана Владимир и Дмитрий Михайлович Боброк-Волынец, после того, как помогли великому князю окончательно устроить полки, отвели порученный им конный засадный полк в большую дубовую рощу, что росла по левому краю поля. Почти никто в русском воинстве не знал, куда и зачем отведен один из полков. Сейчас в лучах солнца роща бронзовела и казалась безлюдной. Безлюдным выглядел и противоположный край – продолговатого неровного поля. Один ли кто первым различил, сразу ли многие увидели выцветший отлог противоположного холма, на глазах начал покрываться неровной расползающейся тенью, будто была это тень от случайного облачка, но она не спешила соскользнуть в шеломени, а наоборот все загустевало и полнилось. Сомнений не было. Из-за края земли выходили они. Не какой-нибудь дозорный отрядец и даже не передовой полк, они выходили всей силой. В ширину самого поля плотной, зловеще поблескивающей лавой. Значит, все произойдет сегодня. И даже не просто сегодня, а сейчас. Но до них оставалось верст 6, а то и 8. К тому же лава, быстро проливавшаяся с вершины холма, стала заметно приосаживать свой ход и замерла, не достигнув его подножья. Было похоже, будто воины Мамая только что с удивлением обнаружили перед собой русский стан – и, передав об этом великому темнику, ждали дальнейшего распоряжения. Русский летописец в следующих выразительных словах рисует картину двух воинств, застывших по краям Куликова поля. «Татарская бяша сила, видите, мрачно потемнело, а русская сила, видите, в светлых доспехах, а кинека велика река льющаяся, или море кореблющееся, и солнцу светло сияющий на них, и луча испущающий, яки светильницы издалеча зрахуся. В другом описании русской рати к этому добавлено: «Шеломуши на их головах, аки утренняя заря, доспехи же, аки вода сильно колеблюща, еловицы же шеломов, аки пламя огненное дышуще». Конечно, по обычаям тех времен ордынцы были наряжены к бою не менее красочно, чем русские воины. Но полкам Мамая, шедшим с восточной стороны, солнце в этот утренний час светило в спину, придавая рядам резкость очертаний и преобладающую черноту внешнего вида. А русские ратники, озираясь вокруг себя, как раз и видели веселящее дух сияние доспехов, шеломов, оружия, многоцветие одежд. Всегдашняя праздничность бранных нарядов, призванная восхитить соратников и ошеломить, ослепить врага, сегодня как никогда была кстати. И это тоже чувствовалось всеми. Кажется, некоторое замешательство в стане волынцев миновало. Живые темные валы сдвинулись к подножью холма, а на его вершине, несколько обособленно ото всех, утвердился сравнительно малочисленный отряд, который, похоже, и был ставкой Мамая. По команде великого князя русские полки в заранее оговоренной очередности стали сдвигаться со своего отлога, и сторожевой полк первым спустился в долину той небольшой речки, которую ночью переезжали великий князь и его воевода. Каким бы поспешным ни выглядело это взаимное сближение враждебных ратей, Дмитрий Иванович в оставшийся час еще очень много успел сделать. Как будто чем уже становилась свободная срединная часть поля, тем сильнее растягивалось его личное время. Прежде всего он успел обскакать все свои полки, для чего ему пришлось несколько раз пересаживаться на свежих коней. И везде, перед всеми, он говорил, напрягая голос до предела, стараясь, чтобы каждый его услышал. Он никогда не был речист. Слова обычно не в раз подыскивал, но теперь они шли из груди свободно, так что он сам дивился их звенящей силе, их высокому смыслу. «Возлюбленные отцы и братья, все мы здесь от мала до велика, семья единая, род и племя едино, едино крещение, едино вера, единого Бога имеем, Господа нашего Иисуса Христа. Умрем же сейчас за имя Его святое, как и Он принял муку крестную за други своя». И в рядах рокотало, передавалось тем, кто стоял сзади и не мог дослышать: «За други своя! За други своя!» Объехав полки, он напоследок вернулся в срединный, над которым червонил великокняжеский стяг. Спешившись, Дмитрий Иванович попросил подозвать к нему боярина Михаила Бренка. Тот после стремительной верховой езды был возбужден, на загорелом обветренном лице проступал румянец. Когда Бренок подошел, князь, шумно дыша, разоблачался. Отстегнул золотую брошь, снял расшитые корзна на алой подкладке, снял золоченый шлем с остальным переносом и наушниками. Слуги помогали ему отстегивать наручники и зерцало, начищенное до блеска. От великолепного убора на нем оставалось теперь лишь исподнее, да золоченый мощевик на цепи, тот самый с изображением мученика Александра, что завещал ему 20 лет назад перед своей смертью отец. Просторная нательная рубаха, потемневшая от пота на груди, лопатках и пояснице, пожалуй, еще выразительнее, чем броня, подчеркивала телесную мощь князя. В свои неполные 30 лет он был плечист, дороден, широкогруд и тяжел. Его натрудившаяся с утра плоть полыхала жаром. И люди сначала подумали, будто он просто хочет освежиться под ветром и надеть сухое. Дмитрий, однако, попросил принести ему одежды и кольчугу простого ратника. А Михаила Бренка велел обрядить свой праздничный убор, чтобы отныне стоять тому на поле боя под его великокняжеским стягом. На лице Михаила отражалось недоумение, но он безропотно исполнил волю своего господина. В облачении великого князя под большим стягом его объяснял Бренку Дмитрий, и свои, и враги будут считать за князя, который, как и положено, стоит непоколебимо позади своих ратных. Он же, Дмитрий, сможет теперь свободно переноситься из полка в полк, подбадривая воинов, отдавая советы воеводам. «Зачем же тебе, господин и княже, становиться впереди?» — недоумевали воеводы. «Зачем тебе биться среди передовых? Тебе приличней стоять сзади или сбоку, на крыле или в ином безопасном месте. Но как же? Как же я, говоря людям, подвинемся, братья, на ворога? Сам буду стоять сзади», — возразил князь. Видно, он давно уже все обдумал, и переубеждать его было бесполезно. Но тут как раз пробились к нему сквозь расступившееся воинство измученные московские гонцы и возрадовали напоследок. «Радонежский игумен шлет ему свое благословение, передает просфору». Он принял ее, маленький круглый хлебец, разломил, поделился с другими, кто стоял сейчас вокруг. И вспомнил невольно, как Сергий при последней встрече просил его не торопиться и потрапезовать с братьей. И он, кажется, с тех пор постоянно следовал той просьбе игумена и не торопился во все эти недели, вплоть до сегодняшнего дня и до последней нынешней минуты. И потому все как будто успел сделать, что хотел. Осталось лишь доскакать до сторожевого полка и распорядиться быстротой движения и стоять впереди со всеми, когда начнется. Александр Пересвет и брат его Андрей Ослябя навиделись на своем воинском веку всякого. Но зрелище, которое довелось ему видеть сегодня, своей чрезмерностью смутило и их. Самое поразительное для бывалых бойцов заключалось, пожалуй, в следующем. Темная, медленно вползающая ордынская лава буквально втискивалась в поле, хотя оно имело ширину в несколько верст. Ощущение необыкновенной стесненности, зажатости войск противника возникало от того, что почти не было видно обычных промежутков, свободного пространства между людьми и между отдельными полками. Это ощущение еще усилилось, когда сблизились настолько, что стали заметны особенности построения пехоты противника. Ордынские пешцы шли сплошной стеной, плечо в плечо, ряд в ряд, затылок в затылок. Они шли так, как ордынцы никогда обычно не ходили. Если первый ряд придерживал шаг, останавливался, ощетинившись копьями, пехотинцы второго ряда налагали свои копья на плечи передних. Этот прием у них, видимо, был хорошо отработан и получался быстро, без запинки. К тому же и копья у задних выглядели явно длиннее, чем у передних. Не зря русская поговорка гласит, что у страха глаза велики. Ворог почему-то всегда кажется выше, дородней, свирепей, ловчее, чем ты сам. Опытный воин старается не поддаться такому ощущению, догадываясь, что и враг в это время переживает примерно то же самое чувство, как ордынская рать ужасала русскую сторону своей несметностью, диким видом своей пехоты, а из-за холма, обтекая его макушку, все переваливались и переваливались новые ряды. Мне не было этому конца края, как будто бы сама земля извергала их из себя, забыв о мере. Но так и русское воинство, светящееся доспехами и оружием, овиваемая узорчьим стягом и хоругвий, смело и повсеместно выступающая вперед, бесчисленная, торжественно праздничная. Это нищая Русь, захудалый лесной улус Великой Орды. Так и оно ошеломляло и приводило в ужас своих противников. Судя по солнцу, наступил полдень, когда выдвинутые вперед сторожевые полки двух ратей окоротили шаг и застыли друг против друга. Не зря русская поговорка гласит, что у страха глаза велики. Ворог почему-то всегда кажется выше, дородней, свирепей, ловчее, чем ты сам. Опытный воин старается не поддаться такому ощущению, догадываясь, что и враг в это время переживает примерно то же самое чувство, как ордынская рать ужасала русскую сторону своей несметностью, диким видом своей пехоты, а из-за холма, обтекая его макушку, все переваливались и переваливались новые ряды. Мне не было этому конца края, как будто бы сама земля извергала их из себя, забыв о мере. Но так и русское воинство, светящееся доспехами и оружием, овиваемая узорчьим стягом и хоругвий, смело и повсеместно выступающая вперед, бесчисленное, торжественно-праздничное. Это нищая Русь, захудалый лесной улус Великой Орды. Так и оно ошеломляло и приводило в ужас своих противников. Судя по солнцу, наступил полдень, когда выдвинутые вперед сторожевые полки двух ратей окоротили шаг и застыли друг против друга. Грудью коня, как тяжелая лодка, воду раздвигая пехоту, из гущи ордынцев выехал наперед всадник. И по мере его продвижения в обеих ратях становилось все тише. Когда же он выехал, увидели, что это незнатный мурза, жаждущий покрасоваться перед началом боя, и не посол, которому поручено передать русской стороне какое-нибудь последнее условие. Тучный, дебелый, способный видать целого барана поглотить за один присест, он что-то яростно выкрикивал и горцевал на своем коне великане, у которого только что пламя не полыхало из ноздрей. Он был, похоже, пьян то ли от гнева, то ли от мяса и кумыса. Он рычал и насмешливо выкликивал жертву, обещая разодрать ее в клочья, разметать по полю. И русская сторона оскорбленно молчала. К появлению этого страшилища не были готовы. Русского единоборца, великана, ругателя и насмешника в запасе не имели. Наступило замешательство, тягостное, стыдное, какое всегда бывает, когда среди своих не находится того, кто бы посмел принять вызов, ответить по достоинству за всех. Озирались престыжно. Но кто же, кто? Или не найдется ни единого? А знали заранее, что подобно этому точно не найти. Не уродились такие среди многих десятков тысяч. Нет ни одного. А единоборец разъезжал перед своими и пуще багровел, и рыкал, и за его спиной уже похохатывали. Но вот облегчающий выдох прошелестел по русским рядам. Качнулись ряды, и вперед, медленно, как в раздумье, выехал всадник в черной одежде схимника. Пересвет, свет, свет. Прошелестело дальше к тем, кто не мог видеть и еще не знал, почему остановились. Пересвет оглянулся, поклонился своим. И все напоследок рассмотрели его взволнованное лицо. Он был велик ростом, плечист, красив и статен. Но все же ордынец выглядел крупнее его, куда крупней. Затем Пересвет отвернулся, выровнял на весу копье, прижал его локтем к боку и пустил коня встреч. Ордынец сорвался ему навстречу, они шиблись глухо. Кони под ними сразу стали заваливаться, рухнули замертво вместе со всадниками. Единоборцы лежали недвижно, окованные дремучим сном. Все это случилось в один миг, и все, кто видел, опешили от неожиданности происшедшего. Это случилось в один миг, но в следующий миг Неведомая птица высоко над застывшими толпами подхватила душу пересвета и бережно понесла ее все далее и далее от пределов порученного ей средоцарствия. Понесла к тем ослепительным чертогам, где не знают ни плача, ни страдания, ни печали. Битва началась в полдень и длилась почти до сумерек. Хотя для великого множества воинов и с той, и с другой стороны она длилась всего несколько минут или полчаса, или час с небольшим. Для десятков тысяч людей она началась с запозданием, и они еще продолжали томиться неизвестностью, когда другие десятки тысяч уже были убиты, смертельно ранены, растоптаны лошадьми. Но раз битва все равно оказалась неминуемой, и оружием справедливости стал рассекающий на части меч. Обоюдоострая справедливость оборачивалась сейчас своей беспощадно разящей гранью. Здесь было начертано не мир, но меч. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Не мы пришли в чужую землю, но наша земля попрана и расхищена. Не мы возжаждали чужой крови, но нашу кровь хотят выточить из жил по капле. Мы просили оставить нас в покое, предоставить нас самим себе, и пусть не обвиняют нас в жестокости те, кто не захотел вернуть нам необходимого. Сроки исполнились, дорогу разящему мечу. С тем же ощущением тесноты, с каким шли друг на друга, теперь противники сшиблись. Треск ломаемых копий и щитов был, как треск великого пожара. Сразу стало жарко, душно, красно и тошно от хлынувшей из ран крови, от смешавшихся дыханий, тел. Кричали и не слышали сами, что кричат. Обливались потом и захлебывались пылью. Не столько доставали врагов оружием, сколько валили, подминали тяжестью рядов. Тут почти не было места для удали, ловкости, изворотливости. Дольше выдерживал тот, кто крепче стоял на ногах. И все-таки долго тут никто не выдерживал. Не прошло и нескольких минут после столкновения передовых полков. Обились уже не на земле стоя, а на телах, неподвижных или содрогающихся под тяжестью тех, кто стоял на них, спотыкался, оступался и тоже падал. К исходу первого часа битвы от передовых полков оставались в живых лишь ничтожные горстки пешцев и конных. Они были подхвачены на гребень двух новых волн, и это уже были основные силы и русских, и ордынцев. И сшиблись они со стоном и ревом по всей поперечине поля. Страшно подумать, под ногами лежали тысячи бездыханных тел, а битва, оказывается, по-настоящему только сейчас и начиналась. Обремененные доспехами, насквозь мокрых рубахах, люди от великой тесноты задыхахося, яко немощно бе вместитеца на поле Куликове. Казалось, что ни на одном только поле сейчас так тесно, но и везде, в десятках, даже в сотнях верст отсюда, земля стонет под ногами сгрудившихся ратников. И не найти нигде источника холодной чистой воды, который не был бы замутнен кровью. И многие, не выдержав такого напряжения, кричали от ужаса и рвали на себе одежды и падали без сознания от удушья. А иные теряли рассудок. «Что ж ты торопишься так, наглая смерть? Умереть, не успев слова крикнуть, то заветное, которое всю жизнь носил в себе и все ждал нужной минуты, чтобы смущение одолев, сказать его чистое и доброе. Но смерть сегодня спешила, как никогда. Лошади шарахались от мертвых тел и в суматохе давили живых. Неимоверная скученность не позволяла ни тем, ни другим продвинуться вперед, отсечь одни полки от других или произвести боковой обхват. Это вынужденное полубездействие конных отрядов досаждало Мамаю. Нанесение неожиданных боковых и тыловых ударов превосходящими силами конницы было всегда, еще со времен Чингисхана, излюбленным боевым приемом монголов. И часто именно такие удары решали исход сражения. Сегодня для подобного действия у Мамая совсем не было места. Истекал уже второй час после полудня. Ордынские тьмы почти нигде не продвинулись вперед, более или менее заметно. Иногда в разрывах пыльной мглы в двух с половиной или трех поприщах от холма Мамаю виднелись колеблющиеся столкновения, как травы под ветром, толпы. Мамай не мог не догадаться, что крупные потери имеются и в его тьмах, потому хотя бы, что мало-помалу сплошная лава его подданных сползала с холма, и, значит, задние занимали места передних. Но куда же девались передние, если до сих пор не было видно, не слышно, чтобы противник хоть где-нибудь показал спину, побежал? Как будто там, впереди, бесперебойно действовала страшная давильня, поглощавшая его Мамая пехоту и конницу. Если не предпринять каких-то неотложных мер, то так будет продолжаться не один час. И с чем он тогда останется? Поле оказалось вовсе неподходящим для такого боя, какой он хотел навязать русским. И он недоумевал, чем это поле могло привлечь русских, и почему они решили ждать его здесь, если только все это не произошло случайно. То, что он не может сейчас захватить русских в мешок с помощью боковых ударов, конечно, обидно. Но, впрочем, не такая уж великая беда. Русские так сидят в мешке. По бокам у них поросшие лесом овраги, а за спиной река. Надо притиснуть их к берегу, спихнуть в воду. Но чтобы исполнить это, надо сначала разодрать русское тело на части, распороть грудь или оторвать, отхватить от туловища какую-то одну руку. Это и сделает сегодня хищная ордынская птица. Недаром боковые полки войски степняков именуются крыльями, как звались они век тимуджина и верх Батыя. До сих пор солнце светило в лицо русским, и это было на пользу Мамаю. До сих пор ветер также дул им в лицо, нанося на русские ряды тучи пыли. Но после двух с лишним часов битвы солнце сильно подвинулось в небе и уже не било русским в глаза. Но ветер по-прежнему гнал на них душную мглу. Мамай двинул свежее подкрепление в самую середину поля. Усилил конницей правое крыло, нависшее над русским полком левой руки. Нагнетенность противоборства достигла предела. И никто не мог уловить в воздухе, в криках воевод, в лицах врагов хотя бы маленький, малейший, щадящий намек на то, что исход всему этому уже недалек. Где ты, великий князь Московский? Это чудо, если, выйдя наперед, ты до сих пор еще держишься в седле. Подай же знак о себе, крикни, чтобы передалось по рядам. Живой, живой! Почему молчишь? Где твой шелом золоченый просверкнет? Но нет, ты ведь оделся в простое, как в море людское канул. Ни враг, ни свои тебя не отыщут, ни живого, ни бездыханного не признают во мгле. Подай же голос, отзовись по имени, почему молчишь? Князь Полоцкий Андрей Альгердович, в числе иных воевод, стоявший в полку правой руки, несколько раз сильно оттеснил ордынцев, и его воины горели нетерпением погнать врага по-настоящему, так что он иногда с трудом сдерживал их порыв. Искусный воитель, он видел, что увлекаться опасно, что податливость степняков на его стороне обманчива. Большой полк стоит недвижно, и вся сила ордынская пала на его середину и лежит, желая ее разомкнуть.
Продолжение романа «Дмитрий Донской» вы услышите в ближайших выпусках программы «Открытая книга».